Dziwanda, dragie braci, dragie siostry, dragie braci i siostry w Chrystie. Wszyscy znają ten stary anegdot, a piąt chodźcie w Paryż, a ty już tam był, nie, no już chciałeś. Tak ja chcę teraz przygłosić was w Paryż, duchowna, rozumiecie, duchowna, i w Paryż 21 wieka, a w Paryż 16 wieka. Когда там училась несколько таких парней из разных стран, разного происхождения, и главным из них был некий, ну тогда он назывался еще Иниго, потом и там уже потихонечку стал называться Игнатием, из Лайона, разумеется. И вот там были эти парни, которые учились и которые шаг за шагом, но Иниго первым, а потом остальные тоже шаг за шагом росли в вере, осознании благодати Божьей. И Иниго действительно уже несколько лет тому назад, еще в Испании, у себя на родине, осознал, каково это жить благодатью Божьей. Да, осознать себя грешником, признаваться, да, у меня грехи, недостатки, а все-таки главное то, что я спасен Господом и что живу благодатью Божьей. И тогда эти ребята, эти студенты, в основном молодые, кроме самого Иниго, которому было уже далеко за 30, остальным было действительно так по 23-24. Так они вместе много молились, много размышляли, и потом пришли к выводу, что им надо совместно принести обет. Обет или обеты, и они собрались, когда, ну, думаю, вы слышали про такой холм, который называется Монмартр, где сейчас дискотеки и все такое. Это было и тогда отчасти, но все-таки это гора мученичества, потому что говорилось, что там есть часовня, которая в месте, где умер мученической смертью первый епископ Парижа, святой Дионис, и там в этой часовне они отслужили мессу и принесли обеты Господу. Какие обеты, об этом скажу чуть позже. Да? А сейчас скажу так, что через 450 лет после этого некий молодой, уже тогда бывший солдат ПВО в Подмосковье, некий Иосиф Иванович Верт из Караганды, он присоединился к тому опыту, который был у этих парней в Париже. Конечно, находясь очень далеко от Парижа и даже не думая, что когда-то у него будет возможность вдруг попасть ни в Париж, ни в Рим, ни куда-то еще, но духовно присоединился к этому опыту. Как он узнал, что вообще есть такой опыт, что был такой Иниго де Лойола или Игнатий Лойола, и которые с ним, и которые потом стали орденом иезуитов, ну, он рассказал, читал советскую антиезуитскую книгу, и, но научившись, что такие книги надо всегда читать ровно наоборот, тогда пришел к выводу, что, наверное, это очень, что-то очень крутое, правда, думал тогда, что этого ордена уже давно нет, потому что книга закончилась на той ноте, что орден был запрещен Папой Римским в 1773 году, о том, что через 40 лет Папа Римский восстановил орден, об этом в этой советской книге не было написано. Но ничего, потом со временем все-таки, ну, общался с иезуитами, где, ну, где была возможность, понятно, ни в Риме, ни где-то еще, а возможность была в Литве. И благодаря этому общению, да, пришел к выводу, что стоит присоединиться к этому опыту. Почему стоит присоединиться к этому опыту? Потому что в Париже эта группа друзей, они поняли, что такое быть верующим, быть верным католиком в условиях, где это очень трудно, где много вражды к церкви. Там в Париже это было так, это были годы, 1520-е годы, после того, как уже началась реформация, и в том числе в Париже было много врагов тогда католической церкви, с которой, да, были христианами, но которых мы с вами сейчас называли протестантами, которые сказали, нет, мы с этой церковью уже вместе не можем идти. И в этих условиях эти друзья, они поняли, что нужно крепкое единство, крепкая дружба в Господе. И тогда благодаря этому мы можем отстоять свою веру, не только защищать ее, потому что защищать – это ладно, главным образом помогать другим людям, заботиться о душе своего ближнего, о том, чтобы ближний тоже пришел к Господу. И молодой Иосиф Вер тогда пришел к выводу, что и в этих условиях надо позаботиться о том же. Надо позаботиться о том, чтобы ближний познал Господа. Чтобы, да, в этом смысле позаботиться о Боге, о церкви и о душе ближнего, который в церкви будет живым членом единого тела Иисуса Христа. Об этом позаботиться, вот такое желание тогда возникло еще в далекой Караганде у молодого Иосифа Верта и нашло свою форму потом через короткое время в 75-м году. Представьте, как это далеко, это было даже, вот я уже такой старенький, но это было даже еще до моего рождения, что владыка Иосиф уже поступил в общество Иисуса. Так что можно представить, как это было давно, да, вот, и какие это были действительно, в этом смысле, другие времена. Но времена временами, а трудности на пути веры людей всегда бывают. Раз, конечно, в Советском Союзе это был никак не подъем протестантизма, совсем этого не было, а был подъем, да, вражды вере вообще, ко всем религиям. И понятное дело, 70-е годы это были относительно мягкие времена, все-таки что-то можно было делать, да, вот, и тогда нужно было этим и воспользоваться. И поэтому молодой Иосиф Вер, он присоединился к духовному опыту этих первых иезуитов, которые станут потом первыми иезуитами, которые учились вместе в Париже. И что это значит? Это значит особо духовное упражнение, то есть действительно месяц молитве и в тишине. Это был весь месяц сентября 1975 года. И понятно, не было понятно, как оно будет. Это было в приходском доме, никак не в доме духовных упражнений, никак где там готов завтрак, обед, ужин, и все готово, и так это было в приходском доме, и не было понятно, вдруг придут полицейские и скажут, вот зачем этот парень здесь вообще находится, и будут какие-то проблемы. Да, и так и такое было, и все-таки была возможность молитвы и тишины. И благодаря этому такое осознание, да, действительно, присоединиться хочу к этому опыту первых иезуитов, которые тогда жили в Париже. И был этот опыт, о котором говорит сегодняшнее первое чтение, оно одно из тех, которые предназначены на praznik твоих начала и оба дисказаны эти замечательные слова, что слова сии, слова Господа, они не где-то находятся за океаном, за морем. Нет, это слово есть в сердце твоем и в устах твоих, что ты соблюдал. Кстати, любимые библейские слова папы Павла VI, который был тогда римским папой в середине 70-х годов. Слово Божье, оно не где-то далеко, оно есть в сердце и в устах, если мы над ним размышляем, если мы допускаем эту возможность, если мы прислушиваемся, и ничего, что нельзя было попасть в Рим, нельзя было напрямую тогда слушать проповеди Папы Римского, ничего, что, может быть, и папские энциклики не доходили, доходили с трудом, и было непонятно, и нельзя было, точно нельзя было их массово распространять ни на одном языке, ни на русском, ни на немецком, ни на польском, ни на литовском, может быть, чуть-чуть все-таки. А тем не менее, слова самого Бога, они были в сердце и в устах у молодого иезуита Иосифа Берта. И тогда он и принес монашеские обеты день святого Игнатия Лойолы в 1977 году, уже через два года, 31 июля. И тем самым снова присоединился к опыту этих первых иезуитов, которые то же самое сделали 15 августа 1534 года. Опять же, в этой часовне, где святой Дионисий умер мученической смертью. И там они принесли обет бедности, обет целомудрия и такой обет, что они отправятся служить на святой земле. А если это будет невозможно, то тогда они будут готовы исполнить любые указания и приказы Папы Римского, то есть примут от него любые миссии. Они будут служить на святой земле. Молодой иезуит Иосиф Берт думал так же, что будет служить на святой земле. Конечно, не на святой земле в плане Израиля, Палестины, а в плане, что там, где есть уже святые традиции российских немцев, может быть, в Казахстане, Карабанге и вообще в Казахстане, а может быть, потом оказалось все-таки, что это будет на Волге после рукоположения в 1984 году Марси, недалеко от Саратова, где действительно есть и традиционные места, где похоронены поволжские немцы многих поколений, и где были храмы, где была вся эта традиция. Понятно, она была уничтожена в 1941 году, но тем не менее, это были те места, в этом смысле священные места. И там хотелось служить и возродить эту традицию, действительно во многом священную, которая возникла там как раз благодаря иезуитам, которые приехали туда из Беларуси в начале 19 века. Эту традицию хотелось возродить. Но случилось то же самое, что самим Игнатием в 1520-е годы, что с товарищами Игнатия в конце 1530-х годов оказалось, нет, нельзя все время там служить. Нельзя все время там находиться. Нет возможности хранить эти традиции, в этом смысле, эти священные традиции этой священной земли. Почему? Но мы знаем с вами, одна из причин, это то, что начале 90-х массово отъехали российские немцы, уехали, вернулись в Германию, и тогда этой традиции не было. И тогда случилось то же самое, что с Игнатием, и потом через 15 лет с его товарищами, что нужно было по-новому спросить, а чего же хочет Господь? А чего хочет Господь? Нетрудно узнать, потому что Господь тогда сказал через Папу Римского, через святого Иоанна Павла II, 13 апреля 1991 года, что местом служения отца Иосифа Верта, новым местом служения будет Новосибирск, где станет епископом и где станет служить всем людям, которые являются католиками и которые присоединятся к этому духовному опыту, которые станут католиками, может быть, да. И тогда еще думалось, может быть, это будут во многом немцы, а потом оказалось нет, вопрос не таков, какой национальности, да, есть поляки, есть литовцы, есть много разных, но вопрос не в этом, а вопрос в том, да, что здесь все-таки по-новому оказалось, есть святая земля, здесь есть место, где Бог хочет показать, что Он действительно пришел на землю, что Господь в Иисусе Христе присутствует среди нас на земле. И что именно здесь, именно сейчас можно и нужно служить. Так же, как было с товарищем Игнатия, который одного папа Римский послал туда, другого в другой город, одного Франциска Ксаверия аж до Индии, до Индонезии, до Японии, другого в какие-то города Италии, потом Германии, неважно, потому что везде. Наша земля, и наша земля, она везде священная, потому что сам Бог, сам Сын Иисус Христе пришел на эту землю и стал человеком. Сам Игнатий Лойола свою первую мессу служил, не стал служить не очень скоро после рукоположения, он ее отслужил в Риме, в храме Санта Мария Маджоре, это на том алтаре, где почитаются ясли Вифлеемские. Это нижний алтарь этой базилики, там почитаются ясли Вифлеемские, то есть именно место Бога воплощения. И так и оказалось, что эта земля сибирская для молодого епископа, потом уже не так молодого епископа Иосифа Верта, и на протяжении долгих лет, этих десятилетий, оказалась землей, которая освящена не человеческими поступками, не так историей, в этом смысле человеческом, а именно тем, что сам Господь пришел на эту землю. И что сам Господь присутствует в каждом человеке, который хочет любить, делать добро, исполнять, познать, потом исполнить волю Божью, что в каждом человеке сам Господь присутствует. Потом оказалось, что это значит не только в Рима-католиках или тех, кто хочет стать Рима-католиком, но и в католиках византийского ряда. И что в общинах есть католики армянского варианта, даже халдейского варианта есть отдельные общины. И в них во всех присутствует сам Господь. И в этом смысле ничего, что, может быть, какие-то традиции, что не удалось их возродить, конечно, по-человечески жалко. И, конечно, помогло бы, если бы была такая возможность. Но главное в другом, главное в том, что это есть то место, где присутствует сам Господь. И таким образом мы сейчас собрались, чтобы помолиться о нашем отце-епископе, как мы обычно говорим, о нашем отце-епископе, который давно, 50 лет тому назад, услышал это и сказал Господу те же слова: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Я казалось, сам Господь пошел перед ним в далекую Сибирь, в разные места. Сначала это было еще аж до Магадана и до Владивостока, до Крайнего Севера, до Урала, в разные места. Всегда Господь идет вперед, и наш архиепископ Иосиф, он идет за Господом. Шел так долгие годы, идет и сейчас. И за это мы благодарим. За это мы благодарим, за то, что действительно в нем вас, архиепископ, присутствует среди нас любовь Божья, что вы своими поступками, своими словами, своим скромным образом жизни, простотой и так далее показываете, что Господь присутствует посреди нас, что это Он идет, Он делает первый шаг, и вы так верно идете уже так много десятилетий вслед за Ним. За это мы благодарим, в первую очередь, Господа, но вас тоже хотя бы чуть-чуть сегодня уж точно так делаем. И мы молимся, о том, чтобы Господь вам дал эту возможность и дальше быть верным Ему, идти за Ним, куда бы Он ни пошел, что бы это ни означало в ближайшие годы, сколько Господь даст, и никто из нас не знает, каковы будут обстоятельства, как это будет выглядеть, но это не важно, лишь бы мы шли за Господом. Вот таково было обещание, первичное такое, начальное десято в 1975 году, потом уже монашеские обеты, потом обещание перед рукоположением, диаконы, священники, перед епископской хиротонией, именно обещание, по сути, обещание очень простое: «Я пойду за Господом, куда бы Он ни пошел». И мы вам этого желаем, чтобы вы всегда шли за Господом, и мы обещаем, что мы тоже будем стремиться всегда во всем идти за Господом. Аминь.